Говорит радио «Свобода» в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей петербургской студии сегодня в гостях писатель Михаил Берг. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, Виктор.
И поэт Борис Лихтенфельд. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
В Петербурге, а радио «Свобода» уже вскользь сообщила об этом, в Смольном разрабатывается нравственный кодекс петербуржца. Похоже на то, что этот город, известный как культурная столица России, может стать в обозримом будущем и нравственной столицей. Кодекс разрабатывается в 4 вариантах, и уже, как ожидается, к осени его полную версию должны учредить депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Предполагается, что будут разработаны адаптированные версии этого документа для детей и для слепых. Кроме того, будет создано некое резюме для вначале петербуржцев, а потом, может быть, для всех россиян в виде краткой вкладки в российский паспорт. Об этом кодексе, о том, какие нравственные принципы предлагают и Смольного петербуржцам, а также о многом-многом другом, мы и поговорим сегодня. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 96143. Абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также прислать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Итак, у меня самый главный вопрос к нашим сегодняшним гостям. Это вот обсудить эту тему, собственно говоря, как это представляется. Давайте, Михаил, с вас начнем, да?
Ну, вы понимаете, мне кажется, что сама идея, хотя ее инициировал просто какой-то художник Алексей Панько, художник, который, мне кажется, это достаточно важно, он плохо учился, он получал много двоек, поэтому, кстати говоря, в его кодексе, в его варианте, истинный петербуржец должен учиться, там повторено это несколько раз, и он, конечно, производит очень комическое впечатление. То есть, в принципе, если посмотреть на него первый раз, то это просто повод для того, чтобы посмеяться над очередной чиновничьей глупостью. Но это только на первый раз, потому что можно задаться вопросом, а зачем вообще чиновникам понадобился сегодня какой-то нравственный кодекс? И здесь, мне кажется, все серьезнее, потому что нравственность – это вообще один из способов управления обществом. И чувствуется, что на самом-то деле та власть, которая сегодня заправляет в России и в Петербурге в том числе, она недовольна действительно нравственным состоянием общества, и она хочет что-то с этим делать.
Вы не думаете, что на самом деле существует вот с таким проектом, существует некая вообще идея создания идеологической концепции развития общества? Это что такое? Это больше, чем кодекс нравственный, или это чисто нравственный кодекс? Понимаете, что я имею в виду?
Вы понимаете, как бы, какая здесь ситуация? Вот мне кажется, что вообще как бы с нравственностью в России беда. Да? В общем, это такая традиционная беда. То есть вот можно в тысячный раз вспомнить и Карамзина, который на вопрос «как дела?» отвечает «крадут». Ведь крадут – это нарушают заповеди, да? Нарушают заповеди нравственные. И то, что сегодня крадут в тысячу раз больше, чем при Карамзине, говорит о том, что ситуация с нравственностью очень плоха. А человек, он может, если он ощущает, что над ним нет контроля, в том числе нравственного контроля, он опасен. Он опасен не только окружающим, он опасен власть придержащим. Если человек не чувствует, что он должен по каким-то непонятным причинам, по влиянием авторитета, религии, потому что он очень сознательный член общества, он должен быть в каких-то рамках, если человек из этих рамок выходит, он опасен. И, конечно, я чувствую, что власть боится. Она очень боится сегодня россиянина. Она развратила его, она сделала его безнравственным, и теперь она его страшно боится.
Борис, а вы что думаете?
Я, прежде всего, был удивлен тем, что нравственность стала вдруг прерогативой государства. Мне всегда казалось, что нравственность — это прерогатива философии, религии, культуры. А вот то, что само государство берется за это очень странно. Государство занимается законностью и противозаконностью, а никак не...
Ну, помните, на 22-м съезде, по-моему, был принят моральный кодекс коммунистов.
Это первое, что приходит в голову, и, по-моему, уже в «Новой газете» Вишневский привел выдержки из морального кодекса строителей коммунизма. Но это значит, вот, хотя, с другой стороны, вот, нынешнее слияние церкви и государства тут уже ставит под сомнение. Вот, может быть, государство, значит, уже может и влияние государства может простираться и столь далеко, как нравственность отдельного человека. Вот.
Но у вас есть копия пока такого проекта, скажем так, вот что вас как поэта заинтересовало, скажем так, да, что вас больше всего восхитило, в кавычках?
Ну, прежде всего, вот в пункте, где перечисляются, какие качества необходимы для истинного петербуржца, на мой взгляд, не хватает чувство юмора. Вот если бы было таковое заявлено, то уже иначе посмотрели на весь проект этого кодекса.
Ну, а мрачным показался, да, вообще?
Ну, он, с одной стороны, очень казенным текстом, хотя вот очень странно, тут среди таких казенных слов вдруг возникает такое словечко «хобби». Вот так несколько диссонансов.
Безопасное хобби.
Безопасное хобби.
Поразило меня еще особенности грамматического состава. Вот удивительные прилагательные. Всемерного соблюдения высочайших человеческих идеалов. Вот. Глаголы тоже некоторые очень хороши. Вдохновляет на это других. Вот. Ведет здоровый образ жизни и вдохновляет на это других. Вот. Язык, значит, должен быть чистый, точный, вежливый, немногословный, красивый и простой. Вот.
Истинный петербуржец постоянно ведет работу по духовному, нравственному совершенствованию своего характера. Это тоже интересная концепция такая. Михаил, а вот как вы как писатель, интересно, что вы можете сказать о семантической структуре, скажем, вот этого концептуального проекта?
Ну, вы понимаете, очевидно, что человек держал в уме, конечно, именно моральный кодекс строителя коммунизма. Не случайно одна из первых фраз – это о патриотизме, о выполнении законов общества, о том, что человек прежде всего должен. И вот то, что он как бы должен не ругаться матом, то, что он не должен курить, то, что он должен бороться со своими дурными привычками. Это, в общем, такая очень наивная как бы догматика. Это догматика, я бы сказал, вежливого человека. То есть удивительным образом не сказано, что истинный петербуржец, скажем, не должен лгать или не должен красть. И это можно. Это, вообще-то истинный петербуржец может красть и врать непрерывно 24 часа в сутки, как на самом-то деле и делают россияне сегодня. Но он при этом должен не ругаться матом, он при этом не должен курить или бороться с этими дурными курить. Привычками. То есть на самом-то деле это, конечно, такая фантасмагория, но это если относиться к ней всерьез, если не видеть за этим документом очередное желание местного начальства подсуетиться и стать вровень с задачами партии, с идеей Медведева о борьбе с коррупцией. Потому что как бороться с коррупцией в безнравственном обществе?
Михаил, мы продолжим чуть позже, после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, эфир «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях писатель Михаил Берг и поэт Борис Лихтенфельд. Пожалуйста, Борис, у вас есть еще куча соображений, очень интересных на самом деле.
Вот очень привлекло меня третий пункт, который в том проекте. «Свято верит в добро истинный Петербург, свято верит в добро и его победу». Вот какая такая победа добра? То есть вот я сразу вспомнил какую-то газетную хохму: в борьбе бобра со слом всегда побеждает бобро. В истории не может быть никакой победы добра. Вера — это сродни скорее тоталитарным режимам и построение Царства Божия на земле. То есть мы все знаем, к чему это все приводит. И даже если допустить, что вдруг в России установится идеальный там демократический строй, то это вовсе не будет еще означать победы добра в истории.
А мне петербуржец больше всего понравилось. Всегда готов встать на защиту памятников, архитектурных сооружений, культурных ценностей, домов и скверов своего города, прав человека и безопасности Родины. Это как вообще вот вы оцениваете? Расскажите.
Это меня больше всего умилило. Вот. Собственно, у меня есть свой опыт, как мы с нашим домом вставали на защиту нашего сквера от уплотнительной застройки. Дом уже построен. Теперь мы живем с занавешенными окнами. Дом в 15 метрах от нас. Он некий образ, являет нового петербуржца. На самом деле этот кодекс не истинного петербуржца, а кодекс нового петербуржца, вот, который свысока так смотрит вот на наш дом. Наш дом, кстати, тоже 15-этажный, но вот этот дом 16-этажный, он гораздо выше нашего, и как бы сверху так, оттесня нас в сторонку, поплевывает так вот на старого петербуржца.
Как здание Новой Биржи, да, на Васильевском острове, да, против которого все. Я на самом деле хотел бы все-таки обратиться к вам, как людям культуры, как писателю и поэту, с вопросами, которые касаются не только этого кодекса, разумеется. Вот, Михаил, вы буквально 2,5 года провели в Соединенных Штатах Америки. Вы возвратились сейчас сюда, в Петербург. Мне очень интересно, какие вы испытываете ощущения, как изменилась Россия, скажем так, да, ну, как Петербург, в частности, на основании вот всего того, что вы увидели.
Вы понимаете, я даже начал бы, может быть, не с того, что я увидел, а с того, как меняется образ России, если смотреть на нее долго издалека. Вот это зрение, нельзя сказать, что оно самое правильное, или что оно верное, или что оно точное, но оно просто такое. Вдруг начинают пропадать мелкие черты. То есть вы смотрите на страну, вот как бы через океан, вы вспомните какие-то лица, вы понимаете, как бы, как они участвуют в той или иной общественной, политической, культурной жизни. Но постепенно вот эти мелкие детали пропадают. И что остается? Остается некая страна, которая выполняет и принимает решения власти. То есть вот в реальной жизни огромное количество людей могут сказать: да какой там я против Путина, я такие две фиги держу в кармане, да я все скажу, но я понимаю, что происходит, я не могу с этим бороться, что с этим можно сделать при такой-то электоральной поддержке Путина. И человек на самом-то деле участвует в помощи путинскому режиму. Ведь если посмотреть на то, что происходит, ведь Путин как Сталин, он не так-то много личных решений, может быть, он принимал. Огромное количество людей, прежде всего интеллигенция, ощутила заказ. Она ощутила заказ на авторитаризм, и она его выполнила. И вот если говорить о том, как представляется Россия со стороны, издалека, то это вот ощущение ужасающего тотального конформизма. Ощущение того, что вот на фоне этих больших денег продались почти все. То есть количество людей, которые не продались, которые просто остаются самими собой, мне кажется, что сегодня их меньше, чем в советское время. Что я беседовал с одним редактором одной оппозиционной газеты, ее можно угадать, их две или три на всю страну. И он говорит, какая разница, вот при советской эпоху люди ловили информацию. Свободы не было, но эту свободную информацию искали. А сегодня свободы нет точно так же, а свободная информация никому не нужна.
Ну, а чем вы это объясняете? Вот у меня вопросы к вам, Борис, да, и к вам, Михаил.
Вы понимаете, людям легче жить, когда они обманываются. Обмануть человека намного труднее. Он сам себя обманывает легко. И это вот самое главное. Существует сегодня исследование, касающееся тех отрицательных сведений, которые поступают, скажем, избирателю по поводу любимой им политической фигуры. Выясняется, что эти отрицательные сведения никак не влияют. Человек уже сделал выбор, человек символизирует себя с этим выбором и не готов слышать правду. Вот сегодня Россия похожа на страну, которой не нужна правда. И я думаю, что это связано с нравственным кодексом петербуржца. Потому что это та опасность, которую ощущают все, в том числе и власть придержащие.
Борис, а вы имеете богатый опыт жизни в советское время и на самом деле помните прекрасно, не, так сказать, не по каким-либо там статьям и прочее, о том, как вообще диссиденты и люди свободные, да, занимались своей литературной деятельностью, скажем так. А вот, вот нынешний процесс, вот ваше мнение, что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, честно говоря, я не свободен от некоторого ностальгического чувства по последним временам советского времени. То есть мы могли жить так называемой второй культурой, культуре, практически не замечая советской власти, ничего не будучи ей обязанными и ничего от нее не желающими получить. Вот нынешняя власть в этом плане гораздо страшнее. Она, можно сказать, не оставляет людей в покое. То есть, ну, я могу судить, опять возвращаясь к больному нашему вопросу, с домом, вот, и таких ведь, как и когда я занимался этой борьбой, я увидел, что таких людей множество, вот, по всему городу, и тогда мне там еще не мечталось только, как они могли бы все объединиться, и какая это была бы сила. Ну вот, начались марши несогласных, само слово несогласных мне очень понравилось, и побудило меня принять участие в них. Но, увы, собиралось не более 5 тысяч, там, может быть, 7 тысяч. Хотя, вот, по предварительному моему ощущению, вот, с одной уплотнительной застройкой должно было прийти, ну, полгорода, ну, не знаю, может, преувеличиваю, но, а там еще и обманутые дворщики, которые сейчас снова, и много других людей, выселяемые люди из старого фонда. Вот, к сожалению, не получилось пока что такого.
Понятно. Сергей Митрофанов из Москвы пишет, наш постоянный слушатель. Интересный вопрос он задал. Уважаемые эксперты, какое расстояние от нравственного петербуржца до истинного аиса? Он, кстати, вот сравнивает вот это.
Ну, в общем, конечно, это правомерный вопрос, потому что ведь если реальность не устраивает, то ее нужно выдумать. Если реально человек грешен, плох, мелок, то его можно исправить, создав вокруг него миф. И, конечно же, вот это вот нравственный кодекс петербуржца – это попытка мифологизировать нашу действительность и мифологизировать человека. Ведь что происходит, что делает власть, в чем как бы его главное зло? Она, с одной стороны, лишает человека правдивой информации о том, что происходит внутри страны и вовне, и при этом возвеличивает самого человека. Она говорит ему: ты духовнее всех остальных, ты россиянин, посмотри на эти мелкотравчатую жизнь этих людей в этих Соединенных Штатах, в этих Европах. Вот наша жизнь, она настоящая. Ты духовен, ты морален, ты свободен. И человек теряется, он как бы еще более ощущает двойственность. Он понимает, что общественная жизнь – это тотальное лицемерие. А если человек живет в состоянии лицемерного окружения, он таким тоже становится. Если в обществе нет согласия, то не выполняются и нормы. Ведь нравственность – это не такая сложная вещь. Это некоторое количество норм, по поводу которого есть согласие у человека и у общества в целом. Они регулируются. Это нормы всегда подвижные, они социально так или иначе адаптируются. Но сегодня как раз любой человек скажет: они крадут наверху так, что мне украсть не грешно всего лишь-то. И вот этот вот тотальный релятивизм, тотальная на самом-то деле безнравственность, она чрезвычайно опасна. Ее можно приглушить на время, пока сегодня есть деньги, пока можно заткнуть рты недовольным. Но, в принципе, социальная обстановка в России, с моей точки зрения, чудовищная.
Это у вас после поездки такое ощущение, Михаил, или вообще последнее время? Ну, очень коротко, если можно.
Ну, вы понимаете, конечно, это не в связи с только поездкой. Это было и до, но вот эта вот удаленность от мелких черт, и оно сказывается.
Спасибо, хорошо. А я напоминаю, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы: авторитаризм центральной власти и проблемы Северного Кавказа, переход Словакии на евро, судьба собора Святой Софии в Стамбуле, наука, природа запахов и их воздействие на человека. Ведет программу Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. А продолжение нашей программы «Во имя гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ингушетии разыскивают причастных ко взрыву возле здания МВД в Назрани. В среду утром там сработал мощный фугас, заложенный в автомобиль. Погибли два человека-милиционеры, командированные в Ингушетию из Нижнего Новгорода. Среди пострадавших как сотрудники милиции, так и гражданские лица, в том числе и ребенок. Конституционный суд Турции отклонил иск прокуратуры о запрете правящей партии «Справедливости и развития». В Минске начался судебный процесс по уголовным делам, возбужденным в Белоруссии, против гражданина США Эммануила Зельцера и его секретаря гражданки России Владлены Функ. Суд проходит в закрытом режиме. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, обвиняемый в военных преступлениях, завтра впервые предстанет перед Гаагским трибуналом. Как сообщил главный прокурор трибунала Серж Брамерц, Караджич должен будет ответить на вопрос о том, признает ли он себя виновным. Дата же начала слушаний пока не определена. Караджич был доставлен из Белграда в Гаагу в среду утром. Союз правых сил обжаловал в коллегии Верховного суда России отказ в иске об отмене итогов декабрьских выборов в Госдуму. В Южной Осетии в перестрелке между грузинскими и осетинскими формированиями ранен один человек. Столкновение произошло в районе стратегически важной высоты Сарабуки, занятой несколько недель назад грузинскими войсками. Российские военные железнодорожники покидают территорию Абхазии. Сообщается, что за 3 месяца они отремонтировали 50 километров путей между Сухуми и Очамчирой. Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела против компании «Еврасхолдинг» и «Распадский уголь» в связи с нарушениями закона о защите конкуренции.
Говорит Радио Свобода, в эфире ежедневная программа «Во имя гостей», у микрофона Виктор Айзенков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях писатель Михаил Берг и поэт Борис Лихтенфельд. Сегодня мы обсуждаем идею создания в Петербурге так называемого нравственного кодекса петербуржца. Сам смысл этой идеи, а также вообще беседуем на самые разные темы. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 96143. Абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Михаил, вы только что говорили по поводу нравственности российского человека. Есть ли, знаете, был такой известный идеолог, такой проповедник Кришнамурти. Он в свое время говорил, что ни в коем случае вообще нельзя употреблять слово «нравственность», потому что это само слово по себе, оно несет совершенно негативный смысл и бессмысленно. Вот если так разобраться, нравственный ли россиян или нет, там, в какой степени, по каким критериям вообще можно определить? Вот, допустим, вы были только что 2,5 года в Америке. Американцы нравственные люди или менее нравственные, чем россияне? Если так можно сравнивать, я понимаю, это некорректный вопрос. Ну, вот что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, вы понимаете, нравственность на самом-то деле это вообще-то способ управления обществом. То есть общество вырабатывает какие-то нормы, которые оно считает правильным навязывать каждому человеку и следит за их выполнением. Есть, конечно, более такие традиционные как бы способы толковки нравственности. Ну, например, нравственность – это прежде всего забота о слабых, да? О стариках и о больных, о детях. Да? То есть нельзя сказать, что это для всех обществ одна и та же норма. Но по этому поводу, так или иначе, люди готовы согласиться, что вот под этим отношением, по отношению к слабым, к старикам, к детям, это и есть нравственное. Вот в этом смысле, конечно, российское общество намного более безнравственно. Ну, в общем-то, понятно, кто как относится к к больным и старикам, да, о том, что такое медицинская страховка, что такое медицинское обслуживание пожилого человека, что такое скорая помощь, что такое деньги в сегодняшней России, когда деньги позволяют переступать через закон или, наоборот, открывать новые возможности в его истолковании. Несомненно, вот то же самое как бы про детей. Вот в России богатая сегодня страна, она производит впечатление.
Да, Миша, простите, я прерву вас. Мы не сравниваем Соединенные Штаты с Россией ни в коем случае. Мы просто говорим о том, что происходит в России.
Да, да. Значит, вот российское отношение к сиротам, сиротам. В России огромное количество сирот, растущее. В России огромное количество детских домов. При том, что на самом деле тех, которых так в кавычках называют цивилизованными, нет детских домов. Там существует другая патронатная система. Там детей тут же берут в семьи или же их так или иначе держат в определенных фостеровских семьях до того, как их приемные родители найдутся. В России все не так. Количество сирот увеличивается, а количество усыновлений остается малым. Но вот даже при этом, можно ли сказать о том, нравственнее ли Петербург, Москвы, там, или, не знаю, или Северного Кавказа? Вот есть одна цифра, я обратил на нее внимание. Эта цифра – процент тех сирот, которые остаются после того, как их усыновляют. И вот выясняется, что страшная Чечня после ужасной войны, коррумпированная насквозь, авторитарная благодаря Кадырову, но в этой Чечне только 1% сирот не усыновляется. А в Москве 30% сирот не усыновляется. А в Петербурге с нравственным кодексом петербуржца 46% сирот не усыновляется и идет прямиком в детские дома. Можно ли сказать, что Чечня в 46 раз нравственнее Петербурга? Я думаю, что можно.
Елена, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, я в середине включилась, и я не совсем поняла, кто участвует, но тем меня очень интересует. И сразу скажу, что я пенсионерка, и я участвовала в одном из московских марше несогласных, и я довольно часто участвую во всяких протестных мероприятиях. Я согласна, что в обществе, по крайней мере, недавно было очень мало запроса на информацию, как бы дискредитирующую признанных лидеров. Но одно время, вот я часто ходила в особенности на пике дела Алексаняна, мне казалось, что в положительную сторону это изменяется. А вот сейчас с Медведем я немножко отстала от темы, тут другие были обстоятельства. И еще, если интересует кого-то из собеседников, я могу дать ссылку к обсуждению одного из выступлений Путина уже как премьера, где я тоже участвую в комментариях, как Елена С. И там, в общем-то, в каждом издании своя аудитория, но там, я бы сказала, довольно здравое отношение. Вспомнила, о переносе игорных заведений за пределы Москвы.
Ну, понятно, да.
Например, очень возмущался здравый, так сказать, в цензурных выражениях обоснованно житель Калининграда. Вот так. Такие мои впечатления.
Понятно, понятно, спасибо. Алла Павловна, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте, господа. Вот я пенсионерка, но звоню по мобильному. Мне очень хочется задать вам один вопрос. Насколько нравственна наша власть? Насколько она вообще вправе говорить о нравственности? Если маленький чиновник, вот зам главы управы, вышел на пенсию, ей дали пенсию 24 тысячи. Это не о высоте, который там бывший депутат Госдумы. И я вышла на пенсию, у меня тоже 40 лет стажа, а я получаю 4 с небольшим тысячи. Ну ладно, я тоже много работала, и у меня тоже был ненормированный рабочий день. Так как по Конституции все граждане равны. Когда они работают, они получают за свою работу соответствующую зарплату. Но когда мы все пенсионеры и такое разное пенсионное обеспечение, так о какой нравственности может говорить наша власть?
Спасибо, Алла Павловна. Понятно. Вопрос, пожалуйста, Михаил, Борис.
Ну вот я как раз посмотрел в интернете ролик о запрещенной на НТВ. И там приводятся слова, не помню, какого-то не то чиновника, не то представителя какой-то строительной фирмы, опубликованные, кстати, в «Огоньке», где он считает, что человек, не имеющий несколько тысяч долларов дохода в месяц, не должен жить в Москве. Вообще. Ну, вероятно, то же самое можно сказать и о Петербурге.
А в свое время Собчак говорил на эту тему о том, что Петербург должен стать богатым. Да. Центр этот должен быть...
Вот я как раз и возвращаюсь к предлагаемому кодексу. Хочу сказать, что вот и это, как я уже говорил, речь идет не об истинном петербуржце, а о новом петербуржце. Ну, или можно сказать, как для более привычного, но о новом русском. какие могут быть последствия вот этого кодекса, если он вдруг примет какие-то законодательные формы. Это, скорее всего, выселение из города, очистка, его некая очистка такая вот из Москвы, из Петербурга, наверное, также вот. Хороший повод выселить и жить им своей жизнью, вот, пользоваться парфюмом и интим, вот ненавистные для меня словечки, которые нынче очень модны. Вот, и выполнить свою задачу. Это тоже происходит со старым фондом в Петербурге, когда
Россия... Так постепенно все и происходит, да, собственно да. говоря. Федор Максимович нам задает, точнее, не задает вопрос, а пишет. «При Карамзине воровали», известно его изречение. «При Ельцине с Путиным воруют, а при Сталине почему-то нет». Вот, хорошая тема, собственно говоря, может быть, имеет смысл обсудить вот эту тему, потому что, на самом деле, если посмотреть последние даже опросы Левада-центра, да, то, что сейчас Ленин на первом месте, даже Сталина обогнал, да? То есть, Миша, что вы думаете по этому поводу?
Ну, вы понимаете, на самом-то деле можно сказать, что при Сталине действительно воровали... Конечно, воровали, и, конечно, воровали очень много, и, конечно, в тюрьмах сидели воры, и сказать, что было значительно меньше краж, у меня просто нет соответствующей информации. Но дело в том, что суровая система тоталитарная, она действительно может обеспечить выполнение законов. Ведь нравственность – это не уголовный кодекс. Нравственность – это некоторое соглашение между человеком и обществом. А уголовный кодекс, он может иметь в виду те же самые нормы, но при этом прописывать те наказания, которые будут следовать при нарушении норм, в нравственности называемых нравственными, а в законе называемых законе. Да, конечно, мы знаем, что за колоски давали срок, за украденную булку давали срок, и, конечно, общество было затерроризировано, и оно боялось, оно в том числе боялось и красть, оно в том числе боялось быть нарушителем закона. Но что нужно сказать? Вот кончилось сталинское время. Осталось ли что-нибудь? Ничего. Оказывается, если пользоваться только насилием, только пугать человека, только подносить топор под каждое его неправильное действие, это работает ровно до тех пор, пока топор есть. Но топор невозможно повесить над каждой рукой. Поэтому-то существует и нравственность. Нравственность регулирует общество без закона, без уголовного кодекса. И выяснилось, что нравственность Сталин не повысил, а существенно понизил. Он развратил людей, в том числе страхом. И как только Сталин умер, всплеск воровства, всплеск преступности. Вот ответ на этот вопрос.
Ольга из Подмосковья, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Беспокоит меня то, что в государстве, где произошло слияние с церковью, христианские заповеди почему-то заменяют вот такими кодексами, считают это нонсенсом и фарисейством. И согласна с вашим гостем, который сказал, что нравственное состояние общества чудовищное, я считаю тоже, я чувствую это постоянно и везде. И главное, я вижу в том, что государство построено на тотальной лжи. И вот это в сталинское тоже время сейчас было упомянуто тоже. Ложь развратила и развращает постоянно граждан. И мне кажется, что все мы обманываем друг друга, не замечая уже, что это безнравственно. Плюс еще лжесвидетельства, которые постоянно везде используются в судах, заставляют того же Алексаняна лжесвидетельствовать против, ну, вы знаете, других людей. Вот мое такое мнение. Спасибо.
Спасибо, Ольга, да. Но, знаете, Михаил, я читал ваши последние статьи. И одна из последних статей посвящена как раз вопросу, почему плохо лишать свободы человека. И той ситуации, которую в стране, собственно говоря, сейчас вот мы обсуждаем. И вы знаете, вот власть, она к как я понимаю, да, ее действия, она не считает, что это плохо. И вот, может быть, она права, вот как мне это, как вы можете, что вы можете сказать по этому? И, Борис, у меня к вам тоже этот же вопрос, собственно говоря. Давайте, Михаил, с вас начнем.
Ну, вы понимаете, вот развитие общества нельзя точно увидеть на коротком периоде времени. Все проявляется в некоторой как бы перспективе. Вот хорошо или плохо иметь свободу. А вот, может быть, действительно, казалось бы, не так плохо быть несвободным, но зато твердо ведомым, сильной, мощной рукой.
Та стабильность, о которой сейчас говорят.
Да. У нас неподготовленные люди, у нас нет привычки к демократии, мы неизвестно кого выбираем, а тут можно взять и убрать какие-то лишние ходы, лишнюю говорильню, правильно принять решение. Но есть такие сферы, где свобода необходима. Вот посмотрим на такую сферу, как свобода творчества. Казалось бы, ну вот, если говорить о художественном творчестве, у каждого будет свое мнение. Одни скажут: о, да у нас при советской власти была такая литература, у нас был такой кинематограф.
Такой сам издат замечательный.
Да, ну как бы это очень трудно описываемая область. Но возьмем более конкретную науку. Возьмем такую вот сферу, в которой тоже свобода нужна. Что такое свобода? Это свободно читать журналы, это свободно беседовать с коллегами, это свободно выезжать за границу, это быть свободным в рамках своей темы, не зависеть от дурака. И вот есть очень интересная статистика. Она, кстати говоря, любому доступна на любой Википедии, за исключением русской. Она присутствует. Это распределение нобелевских лауреатов по различным странам. И понятно, почему она отсутствует на русской Википедии. Она компрометирует советскую власть. Потому что выясняется, что за целый век, а он на 75% был советским, русских нобелевских лауреатов всего-то 22 человека. А если из них вычесть тех, кто между лояльностью обществу и свободой выбрали свободу, например, свободу эмиграции, таких как Бродский, Бунин, Пригожин, или таких, которые опять же выбрали свободу, как диссидент Сахаров, или убрать, скажем, Мечникова и Павлова дореволюционных, оказывается, что останется всего 12 человек. И выясняется, что огромная страна Россия, лишенная свободы, дала в копилку мировой науки 1%. Вот на что способны или не способны свободные люди. То, что это не свидетельство бездарности или неталантливости русского человека, говорит еще одна цифра. Китай. Китай – это очень способные люди. И выясняется, что за весь коммунистический 20 век в Китае было всего 5 нобелевских лауреатов. Так вот, отнимая свободу, власть теряет и это. И общество теряет то, что могут дать свободные люди, а не свободные не могут. Не знаю, в какой степени мой пример корректен, но мне кажется, он показательным.
Убедительным. Александр, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер. А вы знаете, а мне очень понравилось. Замечательно. Ведь страна живет по понятиям, все логично. И поэтому вот воровской закон, ведь трудить западло, да, вот. То есть воровать – это замечательная профессия. Но попробуй украсть в общаке вора, за это убивает, это крестьянство. Это уже безнравственно. Поэтому я считаю, что следующим шагом будет создание министерства нравственности. Будут созданы специальные отряды, которые будут следить и находить этих безнравственных людей, и как у нашего дружбана в Иране, значит, публично казнить на площадях людей безнравственных, уж очень безнравственных там таких, а всех остальных в трудовые лагеря на исправление. знаете, тоже вот это замечательно, мне очень понравилась эта идея. Нет, мне, я это категорически приветствую.
Понятно, да. Ну что ж, Александр, это... Петр, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые. Значит, по поводу сталинских порядков и вот предыдущего гражданина. Значит, механизм осуществления порядка в стране, это, как Ахматова писала, пол России тряслись под конвоем, а пол России в конвоирах. Так вот, культура тюрьмы, без всяких кавычек, она поражает всю страну. И теперь у нас каждый день убивают родные родители своих малолетних детей. До 5 человек в сутки. Вот что такое проникновение тюремной культуры в пространство общества. Поэтому ратовать за Сталина и за эти порядки – дело дурацкое. И потом, если... Давайте посмотрим на наших, на нашего двуглавого орла. Провожать олимпийцев в Китай и перед каждым словом смотреть в записку, ну, извините меня, это уже предел всякого. Уж не говоря о культуре предыдущей головы.
Ну, Петр, это уже особенности официоза, скажем так, особенности поведения чиновников. Я все-таки хотел бы возвратиться к нашей теме. Вот еще мне написали, нам написали человек, который подписался так, Neo Sapiens. Да. Чего вы так переполошились? Чего испугались? Я это по поводу нашей темы, да, по поводу вот этого кодекса. Неужели вы принимаете все это всерьез? Хотите быть безнравственными? Будьте ими вообще с восклицательным знаком. Пожалуйста, Борис, прокомментируйте.
Ну, разумеется, вот предыдущий слушатель как раз сказал то, что напрашивалось сказать о Министерстве правды. Я опять-таки направить по известному адресу. Вот когда, живя в этой стране, мы знаем, как все красивые слова превращаются в свое противоположное. Вот мир — это война, или война — это мир, и свобода — это рабство, незнание — сила, ну.
Вас когда-нибудь на собраниях каких-нибудь в тех организациях, где вы работали в советское время, вообще ваш моральный облик обсуждали?
Нет, вроде не дошло. Я мало где таких... Я не был статусным человеком.
А вас, Михаил?
Ну, дело в том, что мы все, по-моему, трое, принадлежим к одной и той же второй нонконформистской неофициальной культуре. И мы все при... большевиках, при советской власти, и я работал в котельной, и Боря работал в котельной, я знаю, что и вы тоже работали там же. Поэтому мы выбирали, и это, кстати говоря, был нравственный выбор, мы выбирали то место, где нельзя было работать на режим, где сказать, что ты работаешь на советскую власть, было невозможно. И вот что ужасает, что сегодня люди продаются, что они боятся бедности, или даже не то, что бедности, они боятся быть не столь статусно богатыми. И поэтому они поступают совершенно иначе. Они подыгрывают режиму, они молча или реально с ним соглашаются, а на самом-то деле это то же самое, что соучаствовать в преступлении.
Ну, сейчас этот выбор тоже существует, конечно, перед каждым человеком. Николай Николаевич, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я слушал там про Сталина. Вот, что за колосок сажали, там за булку сажали. Вы знаете, я вам скажу, вот я слышал про Эмиратов, там если украл что-нибудь с прилавка, руку отрубали. Вот я слышал, и точно слышал, это по телевизору передача была. Вот, и Эмираты живут лучше в мире. Никто так не живет. Если заболел человек, он лечится в любой стране мира бесплатно за счет государства. Здесь же все вымирают. Вот я пенсионер, 68 лет. Я помню Сталина, каждый год было снижение цен. Сейчас цены поднимаются, и дадут 100 рублей пенсии. А что это 100 рублей? Вообще ноль. Ничего это. Вот видите, говорит, Сталина, я лично за Сталина, порядок был тогда, порядок, правильно сажать надо. Сейчас, если был бы Сталин, поднялся, навел бы порядок, много пересажал, их надо всех сажать, всех, поголовно всех сажать. А что делать? Другого выхода, видимо, нету. Вот мое мнение.
Понятно, Николай Николаевич, я уже неоднократно сталкиваюсь со сталинистами, которые звонят нам в эфир. Я все-таки хотел бы вот прокомментировать, попросить моих гостей, да, Михаил и вас, вот несколько слов у нас осталось буквально полторы минуты. Да, давайте, Михаил, вы скажете человеку, который так относится к Сталину.
Ну, понимаете, вот в некотором смысле пример Эмиратов очень хорош. Эмираты благоденствуют только благодаря нефти. В Эмиратах, в общем, нет ничего. В Эмиратах нет науки. Эмираты зависят от одного случайного фактора, от того, что у них оказалось много нефти. И, не дай бог, эта нефть кончается, и Эмираты за десятилетия превратятся в нищую страну. Страна не может быть без науки, страна не может быть без культуры. Сталин, я понимаю, почему к Сталину такое теплое отношение. Сталин – это возможность гордиться страной. Но Сталин или сталинский период испортил российского человека. И то, что мы видим сегодня, те проблемы социальные, нравственные, которые существуют, это проблемы несвободы. Это проблемы исковеркованного сознания. И Сталин – это тот человек или тот символ, который так или иначе и ответственен за вот эту вот исковерканную жизнь целой страны.
Спасибо большое, Михаил. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были писатель Михаил Берг и поэт Борис Лихтенфельд. Вел программу Виктор Разумков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шар и темы. Белград выдал Радована Караджича Международному гаагскому трибуналу. Кто и как будет судить бывшего лидера Боснийской республики Сербской? Федеральная антимонопольная служба обвиняет горно-металлургические компании в нарушении правил конкуренции. Почему аналитики уверены, история ЮКОСа не повторится? Вновь осложнилась политическая ситуация на Северном Кавказе. Почему Рамзан Кадыров теряет популярность в Чечне и влияние в Кремле? Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио.